Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну что ж, доброе утро. Да, действительно, как-то так начинаем мы наше утро среды. Московское время 11 часов. Это же уже там, по-моему, пару минут. Ну, в общем, короче говоря, мы начинаем нашу передачу в эфире Радио Теос. И, конечно, раз это Радио Теос, то все у нас работает правильно. Телефон прямого эфира есть 8 800 333 17 06. Кроме того, на сайте Теос ФМ можно прислать сообщение в эфир с помощью кнопки «Слушать радио», задать вопрос. Ну и, конечно, Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. И по меткому выражению Александра Анисимова, это телефон или этот сервис существует для того, чтобы соединять. И вот у нас есть возможность с вами вместе сегодня провести передачу «Своя колокольня». Я ее автор и ведущий Глеб Ильинский. С большим удовольствием всех вас приветствую в нашей студии. Ну и, конечно же, я хочу сразу напомнить о том, что у нас с вами есть еще и видеотрансляция, поэтому кто смотрит нас, всем нижайший поклон, и мы начинаем нашу передачу сегодня о Великом Посте, и мне очень понравилось, как, опять-таки, в анонсе передачи Александр Анисимов сказал по поводу того, что же это такое и что нужно делать, если, проходя мимо, ну, мимо ночного путешествия, мимо холодильника, котлетка залетела вам в рот. Что для этого, что в этом случае надо делать? Ну и, конечно, как только мы начинаем разговор о Великом Посте, тут же начинается вопрос. Все вопросы о Великом Посте начинаются с вопроса, что можно есть, а что есть нельзя. Да, и, конечно, я отвечу и, конечно, и на эти вопросы, если они таковые будут. Поэтому я, конечно, всех вас призываю звонить и узнавать, и, конечно, прежде всего я обращаюсь к тем людям, которые еще только интересуются жизнью церкви и только начинают свое путешествие в этот удивительный спасительный мир. Поэтому, конечно же, и тем, кто уже воцерковлен, тем людям, которые считают себя знатоками христианства, конечно, я всех вас тоже приветствую. И всем вам хочу задать вопрос, что, на ваш взгляд, самое главное во время Великого Поста, для чего вообще он нужен, и вообще нужен ли Великий Пост? Потому что тут удивительная вещь. Я узнал о том, что, оказывается, только 3% россиян собираются полностью соблюдать Великий Пост. 77% людей не собираются вообще каким-либо образом менять свой рацион во время Великого Поста. Ну, и причем самое интересное, что эти цифры подаются под разным соусом. С одной стороны, говорится о том, что надо же, никто не собирается соблюдать Великий Пост, и, соответственно, это просто-напросто как бы неверующие люди и так далее. И наоборот, 3% собираются полностью посвятить свой Великий Пост, то есть полностью его соблюдать и так далее. И как будто это вот наоборот, как раз вот верующие такие христиане, которые вот на самом деле достойны всяческого уважения и почитания. Попробуем разобраться во всех этих вопросах. Конечно, я вот хотел вас спросить, может быть, у вас есть какие-то примеры того, как вы соблюдали Великий Пост, или ваши размышления о Великом Посте, и о том, конечно же, еще мы поговорим. Ну вот, знаете, митрополит Антоний Суржский однажды написал о том, что у него была такая статья замечательная: «40 дней тоски и печали», то есть примерно так она звучала. Как будто у нас возникает ощущение такое, что впереди нас ждет 40 дней какого-то невероятного какой-то грусти и печали, 40 дней уныния, 40 дней какого-то Не знаю, ну, во всяком случае, если есть слово «антипод празднику», то, наверное, можно было бы это слово произнести, ну, я не знаю, еще хорошо, там, не знаю, 40 дней... Вот, понимаете, вот даже не знаю, как все назвать. Самоограничения нет. Я не знаю, 40 дней жертвенности, ну, может быть. Я не знаю, почему даже не 40 дней, а 47. Хотя пост длится 40 дней, но еще ко всему 7 дней Страстной Седмицы. Удивительно, конечно же, еще и то, как в разных странах соблюдается Великий пост. Ну, вот уже по Европе прокатился карнавал, что в переводе означает «прощай мясо», и Европа готовится к Великому посту. Но интересно еще и одно. Вот, например, на старонемецком языке пост называется «ленце», это значит «весна». И если это весна, то, наверное, как каждый раз, когда весна наступает, у нас возникает чувство какой-то удивительной радости. И, наверное, с этим чувством радости как-то, ну, наверное, совсем не сочетается пост. Ну, это штампы, которые и существуют в нашем мозгу и, в общем, в принципе, иногда даже и в нашей традиции. Недавно был я на одной замечательной встрече с отцом протоиереем Александром Абрамовым, это московский священник, и он говорил, он написал замечательную книгу о том, как соблюдать пост и так далее. Вот, у него замечательная книга вышла, я, кстати, тоже ее рекомендую, «Весна надежды нашей». И там действительно очень много интересного написано о том, как вообще, что такое там соблюдать пост, не соблюдать пост, как вообще, что такое. Но ведь на самом-то деле, знаете, у меня иногда возникает ощущение, что, знаете, как в Ветхом Завете существовали законы, нарушение которых приводило буквально к смерти. И вот в наше время получается иногда таким образом, что вот если Великим постом, значит, вы съели печеньку, в которой, значит, состав которой входило, значит, входит, например, там яйца, то это все. То есть вот все можно бросать, все, просто пост все нарушен, и можно, ну, просто вообще бросать христианство, потому что на самом деле даже такой мелочи, как типа соблюсти пост в качестве, вот в его едовой, в его, как бы сказать, диетической, что ли, называется, части, вы не сумели, значит, все. Помните, как у левитов было, если, например, там, скажем, им было запрещено не только пить вино, там, секер, но им запрещено было даже есть виноград. Представляете, вот взял человек, съел виноград, и до этого он, значит, назарей, вот он был, значит, там, не знаю, вот 3 года уже соблюдал все, то есть он там четко все служил и так далее, съел виноградину, все, у него все слетает абсолютно, как в компьютерной игре, все уровни, и начинай сначала. Так и тут у нас, то есть вот все, съел что-то, и привет, все пропало, весь духовный труд ушел куда-то никуда. Конечно, если мы представляем себе, что пост – это только самоограничение в еде, то это, наверное, самая грустная и самая, ну, ужасная ошибка, которая только может быть. Это значит, что человек, вступая, принимая решение о том, что он будет поститься, берет на себя только, так скажем так, законопослушную часть его. А во всем остальном, ну, можно совершенно спокойно продолжать ненавидеть людей, можно спокойно браниться с женой, можно наказывать детей, лупить их там почем зря, можно рассказывать анекдоты про тещу, ну и прочее. И смотреть телевизор с утра до вечера. Самое главное, что вы во время Великого Поста всего, за исключением того, что вы вот делаете, вы, самое главное, не едите ничего скоромного. И тогда все нормально, все отлично, вы просто святой, который достоин почитания. Я понимаю, конечно, что, в общем, это звучит, с одной стороны, издевательски, а с другой стороны, это, к сожалению, это во многом диагноз нашего общества. Причем, ведь интересная ведь такая штука. Я разговаривал со многими христианами по поводу Великого Поста, и они говорят о том, что вне всякого сомнения я буду соблюдать первую седмицу и Страстную седмицу. То есть вот две недели в году, то есть во время Великого Поста, то есть начало и конец. Вот это вот, да. А во всем остальном времени как бы все как бы все по-другому. Конечно, понятно, что существует устав. И церковный устав, конечно, писался типикон. Он вообще, в принципе, монастырский устав. И тут мы начинаем себя оговаривать в многих вещах по поводу того, что этот устав писался монахами в Греции, где все-таки иначе все происходит. Там тепло, там растет все, что угодно, фрукты и прочее дело. То есть, в общем, в принципе, и даже если просто сухоядение, то все равно очень легко приносить, потому что, в общем, тепло и так далее. А наш какой-нибудь монастырь в каком-нибудь глухом сибирском селе, где мороз и где пост приходится как раз на то время, когда, опять-таки, я просто привожу доводы, которые слышу, значит, соответственно, самое тяжелое время, когда уже витаминов в организме нет, и наоборот, это бы время нужно, наоборот, усиленно питаться для того, чтобы не навредить своему здоровью и так далее. И вот, кстати, тут действительно масса возникает вопросов. Тем более, что, например, никогда не запрещалось Великим Постом. Там есть такие вещи, как, ну, такие морские гады всякие. То есть можно было есть осьминогов, там, креветки и прочее вот такое вот. Что в Греции вообще не считается за деликатес, а просто, как бы, просто, ну, еда, которая позволяет себя нормально чувствовать. Но в наших условиях, представьте себе, монастырский стол, на котором креветки и осьминоги. Ну, понятно, что мало того, что это просто, что называется, невозможно, но кроме того, если бы представить себе такую картинку, если бы такая картинка появилась бы на просторах интернета, то, ну, я могу себе представить, сколько было бы дизлайков в этом посте. Я понимаю, что это все ясно, но ко всему к этому, почему же все-таки в наших монастырях пост соблюдается, ну, просто, ну, во-первых, он все время соблюдается, там никогда не естся мясо, например. Но рыба, которая естся на протяжении поста, по-моему, всего у нас получается два раза в этом году, и все остальное время, это действительно тяжелая такая, вернее так, легкая пища, то есть это какая-то там, не знаю, редька, там картошка, капуста, и, в общем, в принципе, конечно, это не является там какой-то там, что называется, целью Великого Поста. Там живется по принципу, что стоит на столе, то можно и есть. Вот и все, и больше ничего. И об этом никто не разговаривает, никто об этом не размышляет. То же самое и на нашем столе. Вот, например, что делать, если ребенок в школе, ваш христианский верующий ребенок, приходит в школу, и там его никто не будет спрашивать, а что вы будете есть, постную пищу или не постную пищу, дорогая ученица 3 класса, там, ученица 5, ученица 11. Понятно, что там есть на столе, то и есть. Котлета мясная, значит, соответственно, котлета мясная. Не знаю, там никто не соблюдает. Там и в этом случае что мне делать? То есть ребенку сказать, ну, ни в коем, Маша, ни в коем случае придешь в школу, чтобы ни в коем случае ничего не ела. Только там, я не знаю, там если только какую-нибудь булочку и прочее. Нет, конечно, само собой, ребенок должен, если он приходит в школу, пусть он ест все, что хочет. А вот дома, опять-таки, вы сами позаботитесь о том, что как нужно, как вы питаетесь. Если, тем более, что если у вас там, не знаю, дома есть больные, что задача Христа сделать вам плохо, чтобы у вас была язва, или задача Господа нашего в том, чтобы вы, в конце концов, после Великого Поста легли в больницу, или еще что-нибудь худшее сделалось с вами. Нет, конечно, чем более того, я скажу, что Господу ваш пост не нужен никоим образом. Для чего им? Может быть, в этом случае можно сказать, что Господу нужны свечи или там, Господу нужны деньги. Понятно, что никоим образом. И поэтому, если Господу не нужен ваш пост, то для чего он нужен? Этот вопрос я вам и адресую. Наш телефон 8 800 333 1706. Кроме того, вы можете зайти на наш сайт theos.fm, и там, соответственно, можете через службу «Слушать радио» задать вопрос. Кнопка там есть такая. Пожалуйста, задавайте вопрос. Ну и, конечно, Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Звоните, пишите. Ну и мы с вами продолжим. Я вот хотел, знаете, вам процитировать очень уважаемого мною человека, хотя, конечно, это вызывает у многих какое-то, в общем, резкое отрицание, но тем не менее, я очень с большим уважением отношусь к доктору богословия, профессору Алексею Ильичу Осипову. И вот ему был задан вопрос по поводу того, что такое Великий пост, и вот он мне очень нравится, что можно есть или что нельзя, и так далее. Так вот, мне очень понравилось, как он ответил, что сама постановка вопроса уже содержит ошибку, потому что мы постимся не ради богоугодия, как будто Богу нужен наш пост. Дьявол явился великому Антонию и говорит: «Ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Не этим ты победил меня, а смирением ты победил меня». И причем самое интересное, это очень, мне очень нравится эта история, потому что в этом случае на что рассчитывал дьявол? На, что называется, это была провокация, потому что он, после того, как он сказал, он ждал, не возгордится ли своим смирением Антоний. Ну, представляете себе, то есть мы тоже вот так вот постом: какой я смиренный, какой я молитвенник, какой я вообще хороший человек. То есть вот пост как раз там и дан, в общем, конечно, вовсе не ради богоугодия, совсем не в этом дело. Потому что, ну, известная народная мудрость, которая говорит, что сытое брюхо к учению глухо. И это все знают, но еще больше скажу, что к молитве глухо. Пост только потому и необходим, что он делает нас более легкими, более способными к молитве. Ну, это первое. И без чего религия невозможна? Без поста, без воздержания. Более того, это воспитывает наш дух хоть немножко. И заметьте, мы же ни в чем не можем себя воздержать. Как нам трудно добровольно от чего-то отказаться, воздержаться от чего-либо. Почти невозможно. Пост нас к этому приучает, дает нам силу управлять собой. Пост облегчает нас. И вот он, отец, то есть профессор говорит, что я помню свой разговор с начальником медицинского отдела ЮНЕСКО во время Великого Поста. И я его угощал великопостным кушаньем, а оно было очень скудно. И у нас в академии для преподавателей пост без рыбы. Студентам дают рыбу кроме первой, четвертой и страстной недели, среды и пятницы. И мы по этому поводу шутили, не пойти ли нам в студенты на Великий Пост. Так вот, угощал я этого директора из ЮНЕСКО, и он очень внимательно слушал, когда я ему рассказывал про Великий Пост. Сколько мы постимся, как часто бывает пост, и, ну и прочее. Потом вздохнул и сказал: если бы все люди так жили, нам бы, медикам, тогда и делать было бы нечего. Ну, любой врач скажет, что воздержание в высшей степени полезно. Но вот свидетель Тихон Воронежский в краткой форме сформулировал следующее. фразу. Воздержанно яждь, то есть ешь, мало пей, то есть пей, и здрав будешь. То есть вот колоссальное оздоровительное средство, только нужна разумность, нужен пост, а не неразумное неедение, когда человек доводит себя, не знаю, там до чего. И можно погубить себя абсолютно чем угодно, самыми полезными вещами. Нет, пост – это воздержание, которое является одним из очень эффективных средств оздоровления всего организма. Это нельзя забывать, так что даже если кто-нибудь не верит в Бога и не в церковь, и тому я очень советую прибегать к этому оздоровительному средству. Ну, все-таки я понимаю, что здесь как раз я привел эту фразу профессора Осипова для того, чтобы показать, ну, такой, то есть это вот такой, он написал это для самых таких, ну, молодежь такой, не выцерковленная, чтобы они вот какие-то такие очевидные вещи поняли. Но все время, опять-таки, когда мы говорим о посте как о диете или как о средстве оздоровления желудка, наверное, это, ну, скажем так, весьма и весьма недостаточно. Тот же профессор Осипов рассказывал такую, ну, что ли называется, байку про то, как женщина молочка, что называется, постом не съест, но человеченкой закусит. Имеется в виду, что человеченкой закусит, это вот когда мы непримиримы, когда мы ненавидим, когда мы, короче говоря, когда в нас нет любви, значит, в нас нет Бога, тогда зачем этот пост? Только для гордыни и более ни для чего. Но, с другой стороны, я не могу сказать о том, что воздержание от еды во время Великого Поста – это просто, ну, скажем, какой-то, ну, что ли, обряд. Нет, это в любом случае та помогающая дисциплина, которая нам действительно реально помогает сосредоточиться на более серьезном, более главном. То есть, представьте себе, заглянуть в себя хотя бы вот на эти 40 дней, причем не просто заглянуть, а особенно внимательно рассмотреть в себе все возможные отклонения от христианской жизни, от Христа, с тем, чтобы иметь еще ко всему возможность в молитве и в покаянии избавиться от этого. Знаете, вот опять-таки в разговоре с протоиереем Александром Абрамовым он сказал вот замечательную совершенно вещь. Он сказал, что вы, говорит, не замечали, что во время поста многие люди становятся, ну, скажем так, особенно злые. То есть вот был человек нормальный, нормальный, и вдруг становится злым, или там, скажем, озлобленным, или раздражительным. А потому что случилась следующая вещь. Он отказался, например, там, скажем, от еды с коромной, то есть от мяса, там, с, там, не знаю, молока, сметаны и прочее. То есть он ограничил, или она в особенности, ограничили себя в еде. Но при этом они еще не нашли, ну, как бы сказать, той духовной, того духовного богатства, той духовной силы, которая помогла бы, что называется, замести вот это вот отречение от удовольствий. И появляется такая лакуна, такой диссонанс внутри души. И человек заполняет эту душу, если не любовью, то, соответственно, раздражением, злобой и прочим. И в результате тогда действительно человек этот не может взглянуть в себя, и он вот начинает вымещать это все на людях, которые находятся рядом с ним. Самое удивительное, но во время постных, великопостных богослужений огромную часть вот людей я вижу, которые все время думают о том, то есть как бы транслируют это, иногда даже говорят: «Вы мешаете мне молиться». Понимаете, «Вы мешаете мне молиться». И это высказывается и показывается всеми своими возможностями, что называется. И я тогда в этом случае думаю, что о том, что, действительно, тяжело в этом случае человеку, действительно, и я просто думаю о том, что надо молиться за него особо, потому что, чтобы он все-таки нашел себе эти силы, которые помогли бы ему встретить того самого Бога, о котором он, оказывается, ничего не знал. Потому что, знаете, когда мы слепых переводим через дорогу, мы можем перевести слепого через дорогу, помочь ему. С другой стороны, мы можем этого не делать по той причине, что у этого человека есть белая трость, которая показывает всем, что я вижу плохо, и поэтому, осторожно, что называется. Когда мы этому человеку помогаем, мы можем помочь ему с двумя видами. Смотрите... Я иду и веду слепого через дорогу. Я могу еще радостно об этом кричать и говорить: «Ура! Какой я замечательный человек!» И причем более того, действительно замечательно, хороший поступок, правильно, перевели слепого через дорогу. И вспоминается другая история про притча про слепого, который сидел на дороге, и он уже отчаялся, совершенно отчаялся каким-либо образом излечиться. И единственное средство и способ как-то выжить – это сидеть на дороге и просить денег для того, чтобы просто прожить, просто выжить, просто пропитаться каким-либо образом. Потому что обездоленный человек не знает, что с ним, что ему положили, камень в его там ладони или там, не знаю, там, или копеечку, что называется. И вот вдруг этот человек услышал, что вот есть на свете такой человек, который ходит по Израилю, и он лечит людей, причем совершает чудеса. То есть вот он услышал, что это какой-то там Иисус какой-то непонятный. Вот он услышал об этом, как к нему прийти? Он неизвестно, где ходит и так далее. И вот он сидит на этом перекрестке и ждет очередной копеечки. Вот, и вдруг слышит, идет какая-то группа людей, толпа какая-то идет. И вместо того, чтобы, как обычно, все толпы, которые проходили мимо него, и постоянно какой-то крик и такая шумная, что называется, компания, то тут странная компания, в которой какие-то разговоры тихие, и вообще просто тихий разговор какой-то идет. И он спрашивает... кто вы и так далее. Он говорит: помолчи, не перебивай, с нами идет Иисус, и он учит нас, соответственно. И тот, когда услышал о том, что рядом Иисус, тот, который может его излечить, что он сделал? Он закричал с этим... единственная возможность излечиться. Он закричал о помощи, чтобы Господь ему, Иисус, ему помог. Ему понятно, что это были ученики, сказали: помолчи, не мешай, он нас учит, он нам рассказывает какие-то вещи там удивительные. Понятно, что Господь остановил всех, подошел к нему и исцелил этого слепого. Причем, мне очень нравится это слово «исцелил», то есть сделал цельным. Целитель, да, он сделал человека цельным. То есть, и я понимаю, что и зрение ему возвратил, и сделал, конечно, его, еще и духовно цельным. Понимаете, и смотрите, он же ради одного человека там перестал огромному количеству людей что-либо говорить, такое важное, нужное, понятно, что бесценный дар, который он принес большому количеству людей. А здесь ради одного человека. Что же это такое? Почему же это такое? И вот тут понятно, что ведь представим себе, что когда мы соблюдаем, опять-таки, Великий пост и при этом, что называется, закусываем человеченкой, и, то есть ненавидим других людей и там презираем их, то понятно, что, в общем, мы ведем себя, мягко говоря, не по-христиански. Потому что любви мы не несем никакой. Как Иисус пришел ради каждого человека, не ради человеческой компании какой-то, не ради человечества вообще. Он пришел конкретно спасти тебя, меня. То есть совершенно конкретных людей. Причем более того, спасти тех людей, если Господь послал, сделал, решил, что мы должны жить на этой земле, значит, Он нас любит, причем любит так, что жизнь свою за нас отдал, на кресте за нас был распят. Так вот, соответственно, тех людей, которых мы, мягко говоря, не любим, а больше того, скажем, что еще презираем или там ненавидим, и ведь ради них Господь тоже претерпел свои муки. И, соответственно, и мы во время Великого Поста, может быть, сумеем найти в себе силы для того, чтобы примириться с, хотя бы примириться с нашими врагами, а может быть, вообще просто и не примириться, а помириться и превратить этих друзей и своих врагов в своих друзей, причем любимых друзей. Это, конечно, понимаете, это когда вот мы сравниваем возможности своего поведенческого такого, то есть своего поведения, своих возможностей мы сравниваем с тем, что сделал Христос, то о чем мы тогда можем, как мы можем вообще иначе жизнь? Поэтому Великий пост – это действительно, мне очень нравится, как еще называется, второе название Великого поста называется «Святая Четыридесятница». То есть это же просто потрясающе. И то есть у нас есть возможность в течение 40, более чем 40 дней, попытаться, ну, я прям совсем так уже грубо скажу, но попытаться, что называется, хотя бы немножко приблизиться к Богу. Знаете, мы каждый раз, когда приходим в церковь или вообще общаемся, молимся, вы знаете, мы Богу отдаем, ну, я не знаю, сколько, ну, если бы был какой-нибудь прибор, христометр, ну, не знаю, сколько бы он показал вообще, потому что мы ничего, то есть каждый раз, когда мы приходим, там, молимся, там, мы, знаете, делаем некое одолжение Богу. То есть мы, знаете, как ведем себя, как, ну, такие настоящие фарисеи. Ведь, смотрите, опять-таки, фарисеи делали свои, вот они считали себя действительно по-настоящему святыми людьми. Ведь мы же, когда говорим о том, чтобы не чикатило, то мы говорим о том, что, значит, я лучше, чем там кто-то, чем такой-то человек. Я вот с этим человеком не хочу оказаться в раю, потому что этот человек, вот он плохой человек, и я вот с ним не готов. Вот с этим я готов, а вот с этим я не готов. Если бы только представить себе, что Христос на самом деле выбирал бы, вот этот человек достоин моей любви, а этот человек недостоин моей любви, тогда, наверное, и не было бы распятия. Тогда бы он ничем, на самом деле, значит, тогда Господь был бы не любовь. Значит, соответственно, а если Господь есть любовь, только любовь и ничего кроме любви, то как мы должны себя в этом случае вести? Как мы должны попытаться что-либо изменить себе? Ну, а если мы пытаемся изменить себе что-либо, понятно, что для этого не нужен только Великий пост. Это нужно делать постоянно. Но так мы созданы, вот так вот мы такие, ну, не знаю, ветхие люди, что называется. И поэтому нам вот и у нас есть возможность хотя бы вот в это время, в эти 40 всего-навсего 40 дней, попытаться раздавить в себе гадину. попытаться, причем у каждого своя эта гадина. У кого-то это алкоголь, у кого-то курение, у кого-то телевизор, у кого-то брань с женой, у кого-то ненависть к тёще, у кого-то, не знаю, просто постоянное, я не знаю, чревоугодие. У каждого гадина своя, и причем бывает так, что этих гадин несколько. А у кого-то, кто-то вообще не знает о том, что у него гадина это живет. Потому что очень часто люди не чувствуют себе вот гадину гордыни. Очень многие люди не чувствуют себе гадину уныния. Потому что действительно это, ну, это страшно, когда все это существует вне твоего сознания, вне твоего понимания. Это ужасно совершенно. Ну, понятно, что, знаете, чревоугодие, оно ясно. Человек любит поесть, любит попить, и причем это делает это просто в каком-то совершенно невероятном. Я понимаю, кто сейчас смотрит меня по видеотрансляции, говорит, тебе ли говорить о посте. Так что я еще раз говорю, что у каждого свое, у каждого свое. И самое интересное, что еще есть одна гадина страшная, это гадина осуждения. Ведь у нас возможностей раздавить эту гадину, у нас чрезвычайное количество возможностей за нашу жизнь. Но просто, знаете, жизнь пролетает, а оказывается, что, знаете, как у рыбака, вот у него эта баночка, вот он покупает баночку опарышей, и вот у него эта баночка просто вот там она кишит этими вот отвратительными существами. Но вот эта баночка, он ей гордится, потому что вот он купил ее, и он на них поймает там рыбку и так далее, в баночке держит, кормит и так далее. Вот знаете, это вот мне кажется, что есть возможность вот этих вот червей из себя, этих вот гадин, можно, вот есть возможность от них избавиться. Но вот. Вспомним опять Священное Писание, как там сказано, что как побеждается дьявол? Постом и молитвой. А что значит постом? Это что значит? Просто значит, там есть некая диета, значит, в которой написано. Значит, так, пост и молитва. Молитва, значит, должны быть следующие. Это вот такая-то молитва и такая-то молитва, акафист вот еще и ко всему, вот это вот все. А, значит, постом, это значит следующее. Первое. На завтрак можно есть, значит, овсяную кашу без молока, без масла и все. Значит, на обед вы должны есть только сухари, и причем ржаные сухари с водой. И, значит, на ужин стакан холодной воды без ничего. И вот, значит, соответственно, рецепты такие существуют, и все отлично. И вот, значит, соответственно, если вы будете это все соблюдать, вот то дьявол будет повержен. Ну, тогда просто вообще вся наша религия превращается в какой-то, ну, совершенно идиотский обряд. Ну, совершенно. Просто, ну, причем рассчитанный только на каких-то, ну, абсолютнейших дураков. Неужели это есть, и вот это и есть христианство? Вот неужели это нас заставляет трепетно молиться Господу, просить у него прощения грехов своих? Неужели вот это все вот именно так? Ну понятно, что. Ну, понятно, что все-таки мы как-то по-другому и живем, и дышим, и мыслим. Все, у нас все по-другому. Но вот знаете, опять-таки, если вспоминать митрополита Антония Сурожского, вот мне очень нравится, у него был такой случай замечательный. Когда он еще не был священником, он был, что называется, таким домашним врачом. То есть, ну, система в Англии была такова, что врачи были семейные и хорошо знали тех своих пациентов, с которыми приходилось общаться довольно часто. И вот, соответственно, Митрополит Антоний там вылечил ребенка в какой-то семье, не очень, далеко не богатой семье. И случилась следующая вещь. Великий постом на Страстной Седмице. Причем, более того, не только на Страстной Седмице, а вообще в пятницу Страстную. Его позвали в гости вот эта вот семья, в которой он там вылечил ребенка. И от своей бедности они сумели, накопили там денежек и купили курицу, и приготовили курицу, вот как-то, как, ну, главное блюдо, что называется. И пришел митрополит Антоний будущий, и вот перед ним стоит такая, ну, прям вот, ну, реальная дилемма, что же делать-то? Мало того, что вообще есть в этот день нельзя, но еще ко всему и курица, ну, просто совсем. И что сделал митрополит Антоний? Он ел эту курицу спокойно совершенно, как бы сказать, не спокойно, но ел. И потом своему духовнику, значит, он, соответственно, сказал об этом, и тот ему сказал: вот если бы ты не ел, вот в этом случае тебе бы пришлось серьезно каяться, а так ты что сделал? Ты совершил акт любви по отношению к этим людям. И действительно, часто с нами бывает такая ситуация. Приходим мы в какие-то вынужденные гости, ну, там, кто-то на день рождения пригласил и так далее. И неважно, там, верующие, неверующие, но это люди, ради которых Христос подверг себя такой жесточайшей казни. Этот человек любит их тоже. Господь нас любит всех. И вот к ним пришел. И эти люди поставили на стол что-то такое, что вы не можете есть. Ну, кроме там, скажем, капусты, там, соответственно, все остальное, это что-то там мясное. И вот вы скажете: вы знаете, я пощусь, и поэтому я есть не буду. Я вот капусточки и вот хлебушка. Что вы сделаете в этом случае по отношению к этим людям? Ну, во-первых, вы просто в гордыне своей покажете все духовное несостояние этих людей. Потом вы в гордыне своей скажете себе: какой я замечательный, смиренный и мудрый, и вообще просто очень хороший христианин. Ну и, соответственно, конечно, сразу вам напоминаю разговор дьявола и Антония Великого. То есть в этом случае вот точно, абсолютно, вот падение такое, что просто как вот со стены храма, на который Господа нашего испытывал сам сатана. То есть, понимаете, какая штука? Когда мы говорим о том, что такое Великий пост, я понимаю, что Великий пост – это прежде всего дисциплина, но это, вернее, не так, это прежде всего духовная дисциплина и трезвенное отношение к себе и попытка исправить и подавить в себе, не подавить, а удавить в себе тех гадов, которые в нас живут. Избавиться от этих опарышей. Вот это для нас очень важно. Но самое-то интересное, что это далеко не очень нелегко. Это далекий путь. Это очень нелегко сделать все. И поэтому, конечно же, когда мы еще помогаем себе в этом ограничением в еде, то, понимаете, вот как это ни парадоксально, все вместе это будет действительно, во-первых, действительно жертвой. Потому что, ну, вот смотрите, когда мы идем по улице и видим человека, просящего милостыню, что мы делаем? Мы залезаем в карман и достаем оттуда, ну, там, не знаю, кто горсть, кто полгорсти, ну, в общем, короче говоря, какую-то мелочь. Мы достаем и бросаем. Что такое реальная жертва? Когда вы должны... Знаете, вы должны пожертвовать столько, чтобы вы эти деньги могли потратить на себя. Тогда в этом случае это действительно некая жертвенность. Когда я говорю про некую жертвенность по отношению, там, скажем, к еде, Знаете, какая замечательная штука? Вот вы привыкли есть, ну, как бы не во время поста, а просто вы привыкли есть там, скажем, там в день, там, не знаю, там мясо, там колбасу, там и так далее. И вот представьте себе, что вы вот на эту сумму, которую вы не тратите теперь на покупку мяса, вы на эту сумму покупаете, скажем, там какой-то еды и отдаете нуждающимся. Жертвенность, жертвенность, замечательный, и поступок хороший, и правильно. Самое главное, что в этой жертвенности должна быть последовательность. Когда... Вот у нас есть службы, такие хорошие службы, которые вот заботятся о том, чтобы накормить голодных зимой, в особенности это горячая пища необходима. И приходит очень много людей. Причем самое интересное, что приходят не только те люди, которых мы привыкли называть там бомжами и прочее, а приходят и просто люди, которые живут рядом и которым просто-напросто не хватает еды. И что, вот их нужно отгонять? Значит так, вот вы, видно, что вы нормальный человек, что вы, значит, не воняете алкоголем и мочой, вот вы отсюда отойдите, а вот мы вот этих вот должны накормить. Вот ради них мы существуем. Такое возможно? Нет. Совершенно невозможно. И когда мы жертвуем, ну, такую, что называется, часть, которую можем потратить на себя, тогда действительно это, в этом есть жертва. А уж, конечно же, то, что, когда вот мы говорим, будем поститься постом приятным, что это значит? Вот как-то какая-то ерунда. То есть мы что, должны очень вкусно есть даже постную пищу? Причем самое интересное, я просто апропо, что называется, ведь есть такая штука, что ведь и постной пищей можно обжираться так, что это будет хуже любого чревоугодия. Потому что, причем есть еще и ко всему, вот удивительная такая книга, там «Вкусная и здоровая пища в пост». И там тысячи блюд каких-то там просто, там помните, даже в этом самом 12 стульях, там в ресторане был такое блюдо, как называется, как фальшивый заяц, там, например. Всем были известны и морковные котлеты. И прочее. То есть, знаете, есть, ну, как бы сказать, огромное количество вариантов, чтобы даже пост превратить в праздник чревоугодия. Есть такой способ. Есть, пожалуйста, ноль проблем. Есть люди, которые вообще и не во время поста, которые не едят мясо никогда, то есть, потому что, ну, вот, там, вегетарианцы и так далее. И как им держать пост, что им отказаться от чего? Отказаться от, не знаю, от свёклы, что называется. То есть, ну, я еще раз говорю, что только размышление о том, что можно, а что нельзя, не является, ну, ничем. Причем, более того, я уверен в том, что если у вас нет возможности. Никак вы не можете отказаться от мяса. Ну, что же делать? Сказать вам, что ну, давайте ешьте мясо. Одно дело, когда человек больной, и ему просто вот, ну, вот невозможно, просто физически, если он не будет какое-то количество таких-то и таких-то там белков, углеводов съедать, то ему будет плохо. Что же, ну, в этом случае есть очень простой способ. Надо подойти к священнику, просто сказать ему о том, что вот существует такая беда. Неужели священник не разберется и не благословит вас на то, чтобы во время поста вы могли сделать себе, что называется, послабление? А для кого-то, наоборот, это послабление является очередной уловкой. О, меня батюшка благословил, поэтому давай-ка я буду обжираться там опять в очередной раз там мясом, колбасой и прочим. Господь нам, еще раз скажу, ему не нужен наш пост. Ему не нужны наши такие показушные рвения. ему, там есть такая фраза замечательная, Господь целует наше намерение, что называется. Он любит нас по умолчанию, и понятно, что в то время, когда мы будем встречать Пасху, там будет звучать слово Иоанна Златоуста, где будет сказано: «Придите ко мне все постящиеся и не постящиеся». И на этом я вот сейчас закончу передачу, но самое главное, что пост закончится Пасхой. И давайте достойно подготовимся к ней и задавим своих, что называется, гадин. На следующей встрече мы с вами уже весной, уже во время поста встретимся. Всего доброго, до свидания, своя колокольня.